Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Светлый вечер с Петром Орешковским, Борис Сергеевич Братович, психолог, профессор Московского университета и университета Святого Иоанна Богослова, здесь, в студии. И мы продолжаем. Вы сказали, что в городе Конотопе вас осенило, к вам пришло четкое понимание. На самом деле вы встретились просто с Богом. Вот. Я думаю, что очень многие нас слушающие пережили такое и поняли такое. Я очень хорошо помню, как я пришел к отцу Александру Миню в новую деревню. И, значит, в беседе с ним или исповеди, они были настолько беседливы, эти исповеди, что пробирали до костей. Вот, значит, я начал ему рассказывать о своих каких-то тоже вот юношеских видениях. Он сказал: «Петь, это очень здорово». А время он ценил, стояла толпа, значит. Он готов был слушать без конца, но он умел очень умело обрывать. Он сказал: знаете, мы все видели такие видения. Вот вы говорите, что вы, значит, там по византийскому преданию приняли причастие и считаете себя христианином. Это все замечательно. Но давайте мы сделаем так. Вот я вас сейчас отправлю в группу, вы там пройдете катехизацию, и на Пасху будет полгода, мы вас крестим. Это будет великое счастье. И я вдруг понял, что с меня сняли всю ответственность за мою глупость, абсолютно погладили по голове, успокоили и сказали: ступай, мальчик, взрослый мальчик, вот туда, и сделай необходимые шаги, потому что ты что тут понавыдумывал-то? А вот то, что ты видел, оставь это при себе, это каждому важно. Но признание такое и такой рассказ, мне кажется, очень важным. Потому что нас слушают люди, которые... Кто-то из них в смятении, кто-то из них наоборот. Вот, просто обрадуется, что вот и я тоже так. Кто-то посетует, что а мне такого не было. У каждого свои ходы, пути. Вот, но то, что... Когда это дается, это невероятный совершенно по мощи, незабываемый и греющий, по-моему, душу навсегда какой-то вот опыт, который, ну, не часто повторяется, скажем так. И что?
Ну, а если говорить о пути как бы в церковь, то дальше он... шел медленно, очень, потому что, ну, на самом деле, сначала мне надо было просто прийти в церковь, в том же Конотопе я нашел церковь, просто войти, да, ничего не понимая, так, кто чего, почему это, почему то, почему так, ничего буквально, да, а затем уже...
Бабушки не шикали?
Бабушки не шикали, потому что я...
Но в Конотопе могли не шикать, да.
Потому что я пришел так серьезно. Вот. И там же, собственно, я впервые, вот, дом, где я жил, так сказать, вдова моего дяди, у нее был задрипанный такой, ну, не то слово, затасканный, ветхий молитвослов, из которого я переписал некоторые молитвы. Вот молитву, которая сейчас вот Великим Постом будет, Ефрема Сирина.
Ну, Сирину, да.
Она мне, так сказать, поразила. У меня есть эта книжечка, вся в разводах.
Помните, она вся, пушкинское творение на эту тему?
Вся, да, вся рукописная. То есть я стал первым.
Приходят на уста.
Молитвой. То есть они как бы оттуда шли. А затем, конечно, вот очень медленно на это ушли годы, я понял, что я должен креститься. Я был доцентом уже. И, разумеется, как бы вот Понятно, что я не мог бы идти как бы в советскую церковь, она была бы, я был бы оприходован тут же на следующий день, и к этому я был не готов, поэтому я, это было мое первое заграничное путешествие, и там в православном храме все...
Там где?
Польша, на кладбище, на Воле, там есть православная церковь, там, значит, я уже крестился, уже приехал сюда крещенный, вот, а здесь уже вот, так сказать...
Нашлись помогающие и понимающие.
Да, я тоже, ну, у нас, так сказать, друг моего брата, был известный ныне очень священник замечательный, отец Александр Шаргунов. Он был другом моего старшего брата. Ну, я, естественно, пошел к нему, и он уже стал меня вводить с большим терпением и умением, и все. Стал уже меня вводить, и я уже как бы стал прибиваться. Но, повторяю, это очень медленно и совсем другим путем. Вот не только я делал, я говорю о целом поколении. Мы шли от зова, понимаете, не от того, что вот прочтите то, прочтите это, вот сейчас батюшка ответит и так далее. А там уже надо было искать, и там уже что-то открывалось. Отец Дмитрий Дудко, я к нему ходил, был у него дома. Он был первый, кто стал вести беседы, ведь беседы были запретные.
Да, да.
Понимаете, проповедь,
и короткая, да.
И все. А он стал вести беседу, он стал разговаривать. И так. Но все это, повторяю, это очень медленно, изнутри шло. Но уже к какому-то времени, конечно, это стало все более и более...
Необходимо.
Необходимо, да.
А для вот можно вопрос такой: что сегодня для вас важнее? Вот этот как бы этап неофитства, который в каждом неофите остается, я уверен, или таинство?
Ну, тут как сказать, к таинству не придешь, если неофитство неизбежная детская болезнь. Детская болезнь.
Ну, ведь прекрасная по-своему.
Вы знаете, но опасная. Она опасная. Да. Она прекрасна, пока она детская. Ну, пока, условно говоря, кто-то может сказать, ну, мальчик, ты там перебрал. Или перебрал. Ну, уж не надо так сказать.
Когда водитель есть, да.
Да, как бы, да. Понимаете, когда есть водительство, обстановка. И так далее. Но вот, условно говоря, как сейчас, когда неофист, по сути дела, чуть ли не правит.
Да,
понимаете,
да, да,
когда какие-то люди, называя себя какими-то новыми именами, вершат суд, это становится опасным в каком плане? В том плане, что это отвращает людей от веры, от того, что является, ну, как бы, стержню их жизни. И в известной степени...
Когда нет светлого, а есть указка и, условно говоря, такой кнут, да?
Конечно,
вот, понимаете. Это совершенно, да, это совершенно неверно. Есть люди, которым это необходимо, вы как психолог знаете. Есть люди, которым нужно, чтобы их, что называется, давили, да? Но таких людей очень мало, на самом деле.
Ну, вы знаете, вот на меня произвело большое впечатление одно из высказываний... о матери Марии, вот, которая в зарубежной церкви является святой, которая вот пожертвовала собой в концлагере и так далее, замечательная женщина. И у нее есть такое высказывание, что ведь когда-то советская власть падет, но тогда все коммунисты пойдут в церковь. Мне кажется, что мы переживаем вот в таком социально-психологическом плане продолжение тех вещей, которые были вбиты в советскую власть. Советскую власть. Просто вбиты. И они были вбиты в мозжечок, как мы говорили, понимаете? И вот теперь эти люди во многом, ну, условно говоря, побросав партийные билеты, во множестве пришли...
Советская власть, это же тоже была вера.
Конечно.
У многих людей. Не надо думать, что все были такие вот изворотливые ужи. Конечно, мы видели начальников, которые были отвратительны, потому что они исполняли то, что в воздухе висело и не всегда было приказом далеко. Они бежали вперед паровоза всегда. Они, вот отвратительные начальники, они делали куда больше, чем от них требовалось. Куда больше гадости имеется в виду. Вот. Но вместе с тем они считали, что они вместе со страной. И вот это вот вместе со страной, без раздумий, может быть хорошо для воина, которому, который подчиняется приказу. А для человека размышляющего, думающего, мне кажется, очень важно отделять зерно от плевел, да?
Ну, вы знаете, для этого надо пройти некий путь.
Ну, в том-то и дело.
Ну, когда мне было, опять же, там 4-5 лет, я хорошо помню, опять же, из воспоминаний, стою я у окна, идет снег, угу. И я мечтаю, как было бы здорово, если в наш детский сад приехал Сталин.
Угу.
Понимаете? И это, так сказать, конечно, вера.
Как интересно, петушок красивый, курочка красиво поет, а Сталин великий человек. Он висит всюду вместе с петушками и курочками в детском саду. Естественно, вы хотите, чтобы он сюда пришел. Моя мама должна была дарить цветы Сталину на мавзолее, потому что она была золотой медалисткой. Значит, но она заболела. И конфет не получила. Значит, там был обмен. Вот тебе цветы, дядюшка. Там неважно, кому, может, Ворошилову, может быть, ну, вот куда. Дети бегут и дарят. Говорят, к такому-то номер раз, номер два, номер три. Вот. И получали кремлевские конфеты. И это было вот как залезть на, значит, мальчишки на козырек и смотреть, как Сталина хоронят. Это была великая честь, да? Ну, сейчас она не любит это вспоминать, и если вспоминает, то с ужасом. Вот. И так же, как она в детстве ходила мимо особняка Берии, а Берия прогуливался. И он ее затащить мог в 5 минут, потому что Берия ловил девочек на улице, известно. И они пропадали. А мама была красивая. Ну, ей разве могло прийти в голову? Все знали, что это Лаврентий Павлович Берия. Большой начальник и великий человек. Все. Вот. Это совершенно естественно для обывателя. Вот не разбираться, это зависит от окружения, от воспитания, от того, как ребенка заставляют слушать, думать, брать на веру или взвешивать. Это сложный процесс, ну, своего рода школа жизни, правильно?
Конечно, но вы знаете, и когда я говорю со своими коллегами, практическими психологами и так далее, вот опыт советской власти, я имею в виду там не Днепрогесс и там всякие замечательные вещи, которые, конечно, они были, не говоря о том, что тогда люди были молодые, понимаете, вот этот опыт, горький опыт страха, семей разорванных, дети, ну, грубо говоря, палачей разного уровня. Этот опыт тянется до сих пор, и многое, так сказать, патология, такая психопатология обыденной жизни, там, неврозы и так далее, они идут оттуда. И, как мне кажется, оттуда идет и вот эта всеобщая какая-то такая горькая радость от того, что вот мы лучшие и одни, но все против нас, но все, и мы должны обороняться и, так сказать, быть бдительны, понимаете? А вот это слово, я не могу несколько слов, так сказать, как бы серьезно и без боли воспринимать, это слово «бдительность».
Да.
И слово, так сказать, вредительство.
И я еще вдобавок скажу, что я ненавижу немецких овчарок, несчастных. Они не виноваты, но я ненавижу их и с одной, и с другой стороны. Просто вот немецкую овчарку вижу, и во мне вскипает страх и ненависть одновременно. Она не виновата, но она у меня ассоциируется с караульным фашистом, вообще вот отрицательным, да? Вот. Я должен сказать, что то, что вы говорите, мне кажется очень важным, потому что ваша наука, психология, очень хорошо знает, что есть болезнь, которая, ну, скажем, шок, да, который надо пережить, и который, если ты загоняешь эту болезнь внутрь, то она разъедает изнутри и губит. А если избавиться от нее, как на исповеди,
да.
Абсолютно. Это абсолютно было понятно всем людям издревле, что исповедь чистит душу. Если душа загоняет свои страхи вглубь, то они уничтожают душу, в конце концов. И вот когда мы не до конца решаем проблему с нашим прошлым, мне кажется, мы очень сильно проигрываем и очень сильно разрушаем.
Совершенно с вами согласен, Петр Маркович, потому что, понимаете, я бы даже так сказал, что исповедь, как вот важнейший инструмент в этом плане, то, что она абсолютно, это мы даже не сомневаемся, но вот в этом плане, она была, может быть, достаточно раньше, то есть до революции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню только нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Борис Сергеевич Братович, психолог, профессор Московского университета и Православного университета имени Иоанна Богослова, здесь в студии. И мне кажется, мы говорим о важных вещах. Вот исповедь.
Да. Вот, понимаете, у меня дома висит большая такая увеличенная фотография моего деда, бабки и шестерых их сыновей. И что обращает, как бы, внимание, вот, понимаете, это снимок примерно 1912 года. Это лица, понимаете, это лица взрослых людей.
Как себя слышу вас.
Понимаете,
абсолютно.
Моему деду там 40, бабушке там 36, понимаете, это лица людей, которые знают...
Уже вовсю давно ответственны за жизнь.
Да, вот это...
А у нас инфантильность
это сплошная. Это жизнь, это дети, это то, это все, вот такое образование, все. Понимаете, у меня моя коллега, замечательный психолог Наталья Владимировна Инина, вот она ведет группы. Значит, первая группа называется... как бы про детство, второй про родителей, а третий взрослый. И вы знаете, так сказать, взрослый провисает. И она меня просит найти каких-то людей, вот просто взрослых, чтобы они пришли на эту группу. Ничего там не проповедовали, но они были взрослыми, они брали ответственность. И в этом плане как бы очень часто человек, не проработав вот, не будучи взрослым, он идет на исповедь великовозрастным ребенком, понимаете? А на самом деле ему там игрушку кто-то отобрал, еще что-то, его надо пожалеть. Вот поэтому.
Знаете, в Абхазии, да. я вас перебью, один абхаз, вполне мне симпатичный, рассказывал мне, мы христиане, говорил он, но мы язычники. Я говорю, так кто? Ну, мы язычники, но мы христиане, говорил он. И вот разрубить было невозможно. У нас, говорит, тут святилище есть. Вот грузины хотели его чистить, дальше шла нецензурная брань, потому что, к сожалению, увы, никакой дружбы на долгие-долгие столетия после крови невозможно, и враг всегда виноват. Вот, они, значит, сюда пришли, они пытались брать что-то, то, что здесь народ бросает и дарит, вот, значит, и заболели все и умерли. Я говорю, как у Тутанхамона? Я говорю, ну, понятно, живите своими фантазиями, но ради бога. Так что ты хотел сказать? Он говорит, мы как общаемся с Богом? Приходит человек на это место и говорит, я, слушай, Бог, я такой-то такой, Даур Зантария, пришел сюда к тебе. Слышишь меня? Вот монета золотая, кладу ее тебе, дай мне за это. Это главное отношение, которое разнит язычника и христианина. Дай мне за это. И когда ребенок приходит к священнику, ребенок может быть 90-летний, он то же самое говорит. Правда? Он говорит, дай мне, потому что я.
Ну, вот. Очень часто, конечно, не дай бог, там наши слушатели воспримут это по отношению к себе, но я...
Нет,
это действительно общая проблема. И отсюда, кстати, вот для многих священслужителей психология такой жупел, вот это, что такое, психологи лезут куда и так далее. Ну, сразу скажу, что психологи бывают всякие, как врачи.
Абсолютно, и как священники,
есть,
как
есть
математики.
Коновалы, абсолютно. Но это не значит, что медицина не нужна. И психология, конечно, нужна и нужна в церкви. Для чего? Для того, чтобы человек вышел именно к духовным проблемам, а не болтался все время вокруг психологических проблем. Батюшка не может, так сказать, тратить время, а это время очень большое, очень глубокое, чтобы понять, что на самом деле вот он, так сказать, поэтому человек ходит с одним и тем же раскаянием в течение многих лет, одно и то же он говорит. Если он говорит одно и то же, значит, за этим
то, что он не хочет открыть.
Не хочет открыть. И это не духовная проблема. И в этом плане как бы психолог...
Но мне кажется, что в этом случае прозорливый священник и не будет допытываться. Потому
конечно.
Что или откроет, или будет страдать, или откроет как-то небесам, и эта проблема решится, на то воля.
Ну, вы знаете, вот вообще, когда мы говорим о так, прозорливом священнике или святом, то тут все науки умолкают.
Конечно.
Вместе
конечно.
С психологией. И мы благодарим Бога, что встретили такого человека. Угу. Но мы же говорим о какой-то все-таки массовой работе.
Понятно, понятно.
О каких-то вещах, которые вот сейчас на самом деле, в течение шести лет, я вел курсы повышения квалификации, и там был целый день, посвященный психологии.
Угу.
И ко мне приходили, вот как ко мне, и я вместе с коллегой Ининой проводил, приходили, так сказать, вот священники, сидят 30 священников угу. перед тобой. Это самая тяжелая, или как бы такая мощная аудитория.
Угу.
Которые смотрят на тебя внимательно глазами, которые все видели и видят тебя насквозь.
Угу.
Да? И вот в течение первых двух часов я просто говорил им, что такая наука есть, что это не экстрасенсы, что это не гадалки. После чего они вдруг обмякали.
Прозревали.
Прозревали. Начинался смех, радость и так далее, какие-то вопросы. И мы говорили о том, что может психолог, а что он не может. Это очень важная вещь.
Понятно. Ну что ж, и напоследок скажите о самом светлом каком-то человеке, который вам помог в жизни.
Ну, вы знаете, это такой вопрос... И трудный, и простой, потому что вообще вот вера, она выводит нас, вот возвращаясь к самого начала, вот в это метафизическое пространство, в особое пространство, в котором ты вдруг видишь по-другому мир и видишь по-другому людей, понимаете, в котором ты начинаешь благодарить. Вот, ну, как бы совершенно неформально я благодарю Бога за то, что вот этот день есть, за то, что я к вам дошел пешком, никто меня не вез на коляске и так далее, хотя я уже не молодой человек и так далее. И разумеется, Господь как бы говорит с нами через людей. Он дает нам дары через людей. Вот, и этих людей, в общем, очень много, которым я безумно благодарен, и вот которые являются для меня светлыми, причем, может быть, даже для других у них какие-то нарушения там, или они чем-то недовольны. И вообще вера позволяет видеть поверх
Поверх барьера.
И мусора.
Да.
Понимаете, вот да, вот этот человек тот-то, тот, а он сказал, вот как сейчас, а вот представляете, а ты видишь как бы другое, потому что Господь хочет видеть сердце человека. Ну, ты, конечно, так сказать, совсем маленькая сошка, но ты тоже хочешь видеть за этим сердце человека, и оно прекрасно. Прекрасно, и оно как бы тебя удерживает, понимаете, вот даже там, ну, тот же мой духовник, там, отец Александр Шаргунов,
он до сих пор ваш духовник?
Да, да. Mm-hmm. Вот как бы понятно, что там к нему могут относиться так, а не иначе, но когда я прихожу в храм, я чувствую, вот он тут или нет. Понимаете, и когда я слышу его голос, вот это как пилинг, как маяк какой-то, да. И масса других людей, которых мне дарит жизнь в избытке. Я даже как бы думаю, ну, даров
мне... Куда еще, да?
Мне такому, в общем-то, мало симпатичному человеку уж слишком много. Это избыток.
Ну что ж, вы назвали таки все-таки человека... этот человек оказался вашим духовником. Это говорит о вас. Это ценно, такое признание. Я очень благодарен вам, Борис Сергеевич, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Мне кажется, то, о чем вы говорили, очень важно. И я надеюсь, что слушающие нас, ну, прочувствуют эту беседу. Потому что иногда беседа нуждается в понимании, иногда в принятии и непринятии. А вот то, что вы говорили, нужно чувствовать, нужно пропускать именно через не только разум, но и через сердце. Это очень важно, потому что избавление от проблем – это наша основная проблема. С нами был сегодня православный психолог Борис Сергеевич Братусь. Большое спасибо.
Спасибо большое всем слушателям радости и веры.
Светлый вечер. На радио «Вера».